Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 73-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гости нашей передачи – писательница, историк, журналистка, политолог и редакционный директор «Деск Раша» Галина Акерман. Мы поговорим о войнах в Чечне и в Украине, о параллелях и разных подходах к этим войнам со стороны международного сообщества. Галина Акерман, франко-российская писательница, историк, журналист и переводчик, имеет докторскую степень по истории Париж-Сорбонна, эмигрировала в 1973 году и с 1984 года постоянно проживает во Франции, интересуется идеологией новой постсоветской России. Автор книги «Чернобыль. Возвращение к катастрофе», автор и редактор сборника «Le Livre Noir de Владимир Путин», соавтор книги «Молчание Чернобыля» и «Сергей Эйзенштейн. Тайные рисунки», Акерман – автор многочисленных статей, эссе и интервью с политиками и интеллектуалами во французской, международной и российской прессе, переводчик около 60 художественных произведений и эссе с русского на французский, в том числе Михаила Горбачева, Анны Политковской, Виктора Пелевина, Светланы Алексеевич, Дмитрия Быкова, Александра Зиновьева, Сергея Параджанова и многих других. Уважаемая Галина, помните ли вы, как начиналась война в Чечне? Для вас, жившей во Франции к тому времени, как вы восприняли, что на юге России разворачиваются драматические события?
В 1994 году, когда началась Первая Чеченская война, конечно, это казалось какой-то дикостью, потому что до того Ельцин несколько раз говорил даже регионам: берите столько независимости, сколько можете. То есть у него не было изначально идеи такого жесткого централизованного государства. Но, вероятно, давление на него начались довольно быстро, потому что, в конце концов, те силы, которые представляла ГКЧП, они все-таки никуда не исчезли. И такая имперская подкладка, имперская матрица российская, она тоже никуда не исчезла. Когда началась эта война, конечно, было неясно, как она кончится. И если вы помните, симпатии российского общества были в конечном счете скорее на стороне чеченцев. Так что это воспринималось как, ну, такая, я бы сказала, дикая авантюра первоначально.
Вы сказали о симпатиях чеченцам, но это очень сильно изменилось во время Второй войны. А с чем было это связано? Все-таки журналисты были практически те же самые.
Ну, вы знаете, Соловьев, который сегодня является главным пропагандистом на российском телевидении, просто вот номер один, да, хотя всякие там Шейнисы, Симоняны, Киселёвы и прочие от него не очень сильно отстают. Он в 93-м году вообще был очень большим либералом. Я думаю, что по отношению к российской журналистике в целом вполне применим старый сталинских времен анекдот, когда спрашивают у армянского радио, как надо отвечать на вопрос в анкете, были ли колебания. Армянское радио отвечает: надо писать, колебался вместе с партией. Вот так же точно вся российская журналистика и многие там бывшие либералы и так далее, они все колебались вместе с партией, то есть вместе с линией Путина. Поэтому во время Первой войны были журналистские расследования, много писали о зверствах российской армии, поэтому был возможен Хасавюрт. И потом вот началась, конечно, большая пропагандистская машина уже во второй половине ельцинского правления работала, то есть, с одной стороны, были бесконечно тиражировалось о похищениях, об отрубленных головах, о том, о сём. Конечно, такие люди, как Басаев, не подбавили симпатии к Чечне, потому что было убийство Масхадова. Но, конечно, главное то, что изменилось во Второй войне, изменились две вещи. С одной стороны, были эти взрывы домов, которые произвели массовое возмущение. Мы знаем, что за этим стояло ФСБ, но эта точка не была тиражирована как бы в России. А во-вторых, Путин первым делом, что он сделал, когда он пришел к власти, он взял под контроль два основных телеканала, ОРТ и НТВ, и информация очень быстро была поставлена в целом под контроль. То есть очень быстро по старым чекистским методам включилась пропагандистская машина, и поэтому уже тогда писать о Чечне, так сказать, честно было очень трудно. Я знаю, что вот моя убитая подруга Анна Политковская, она, конечно, писала очень пронзительные статьи, но, во-первых, «Новая газета» в пик своей популярности имела тираж 300 тысяч экземпляров, что для огромной страны не так много. А во-вторых, даже в Москве очень быстро многие стали ее считать чуть не городской сумасшедшей, которая вместо журналистики занимается правозащитной деятельностью. Так что изменились вот эти два параметра. Значит, освещение в медиа и нарратив, что вот чеченские индепендентисты, значит, сторонники независимости Чечни, они все исламисты, террористы и так далее.
Вы упомянули Анну Политковскую. Я знаю, что вы не просто были переводчицей Анны Политковской, вы были в числе узкого круга ее друзей. Почему ваш выбор пал именно на ее книги для перевода с русского на французский? Тот момент, когда вы выбирали ее книги, вы уже знали ее?
Абсолютно не знала. Вы знаете, это же еще эпоха до интернета. Война началась в 99-м году. И фактически ее настоящий приход в журналистику совпал с этой войной, потому что она была такой девочкой из демократической среды изначально, да, она на журфаке писала дипломную работу вообще Марине Цветаевой, потом много лет занималась детьми, и когда она, наконец, дети подросли, она решила пойти все-таки в журналистику. Она там работала в каких-то маленьких газетках, никому неизвестных. И когда она поступила в «Новую газету», поскольку в этих газетках она писала на социальные темы, то ее послали на репортаж сначала еще не в Чечню, а в Дагестан. Значит, когда там началось вторжение боевиков Басаева, и, соответственно, затем вступили российские войска. Вот, то есть она стала корреспондентом военным фактически, вопреки даже собственной воле, то есть ее ничто не предназначало для такой карьеры. Вот, и если вы замечаете, она писала, у нее было пару интервью с чеченскими бойцами, там, командирами, она была лично в очень хороших отношениях с Масхадовым, вот, но она писала преимущественно о гражданском населении, о страданиях и о преступлениях против гражданского населения, которые совершались русскими войсками, потому что для нее, так сказать, пока не состоялся выход Чечни из состава России, это были такие же российские граждане, как и все остальные. И это была ее, собственно говоря, позиция. Теперь, как я с ней познакомилась, это было еще время до интернета. Я ее статьи совершенно не знала. И где-то, может быть, в октябре или ноябре 99-го года ко мне пришел Александр Гинзбург, значит, диссидент, который работал в «Русской мысли». И он мне просто в авоське принес десяток номеров «Новой газеты», на которые он был подписан, которые он получал в Париже, со статьями Анны Политковской. Говоря, слушай, это потрясающие статьи, их надо как-то опубликовать. И я прочитала, и у меня было такое же мнение. И я с этим пошла в издательство «Лафон» к моим там знакомым издателям с этим предложением. И они согласились, и мы тогда связались с Анной, поехали в Москву, подписали контракт. И таким образом она начала писать книги, потому что первая книга – это просто была такая вот хроника, ну, можно сказать, года войны. Мы выпустили книгу, если я не ошибаюсь, в мае 2000 года, то есть это было даже меньше года войны. Но потом уже я ей предложила, и она начала писать уже книги такие более собранные, которые тоже всегда были основаны на ее репортажах, но в которых добавлялись какие-то там мысли перехода от одного текста к другому и так далее. Вот так она, собственно говоря, стала таким вот, я бы сказала, литературным автором.
Эти книги, которые издавались по Чечне, да, вот как реагировали французские читатели? У вас была обратная связь с читателями?
Ну, с таким массовым читателем особой связи не было, потому что Аня была достаточно занята. То есть одна промоушен, когда человек приезжает на 3 дня, он встречается с несколькими журналистами. а другая промоушен, когда он остается долго, ездит на встречи с читателями, в библиотеке. Мой другой автор, которую я в свое время переводила, Светлана Алексеевич, она месяцами этим занималась. Вот, у Ани этого времени просто не было, поэтому такой большой обратной связи не было. Но первая книга вообще очень плохо продалась, и не было никакого у нее успеха. Но начиная со второй книги, у нее образовался читатель, мы перешли в другое издательство, Бюше Шастель, уже до конца своей очень недолгой журналистской и человеческой жизни она была в этом издательстве Бюше Шастель. И, конечно, постепенно у нее читатель и расширялся, и пришло очень большое уважение, то есть это имя еще даже и при жизни, не только после ее зверского убийства, оно вызывало, в общем, пиетет во Франции. И до сих пор вызывает.
Помню многочисленные митинги, которые были организованы после ее убийства в Париже, в том числе перед Нотр-Дамом. Вы тоже там были вместе с Глюксманом, когда даже Нотр-Дам специально организовал набат в честь Анны Политковской. По-моему, такого мало кто удосужился за долгую историю Франции.
Да, это правда. Я помню этот момент. И, кстати, именно жена Глюксмана мне позвонила сказать, что вот она убита. Это, конечно, был тогда неимоверный шок. Сейчас, к сожалению, хотя убийство Навального тоже огромный шок, но, конечно, сейчас мы уже все знаем, что этот режим способен на все. Тогда, конечно, просто вот с трудом верилось, что это возможно, но хотя это тоже это далеко не первое убийство было.
Уважаемая Галина, две войны в Чечне, которые были ужасными, были разрушены города, были убиты десятки тысяч, сотни тысяч раненых, сотни тысяч покинули республику и так далее. То есть это была катастрофа. Но послужило ли это уроком для политической элиты Запада? Как вы считаете, были ли сделаны какие-то выводы?
Я думаю, что абсолютно никаких выводов не было сделано, никакие уроки не были извлечены. Потому что изначально считалось, что вот эта война против населения Чечни, против идеи чеченской государственности, это внутреннее дело России, потому что Чечня, как автономная республика, по Конституции не имела права выхода из Российской Федерации. Так уж это у них устроено в Конституции. Хотя Конституция, как мы знаем, что дышла, когда Путин захотел изменить, так изменил спокойно. Конечно, в Европе существует множество сепаратистских движений, или существовало в прошлом, как, например, баски, наверное, вот самые известные, там, Северная Ирландия и так далее. Поэтому я думаю, что как бы никому не было выгодно очень сильно поддерживать Чечню. Это право как бы суверенной страны сохранять свои границы. Так это воспринималось. Это была очень большая политическая ошибка, на самом деле, потому что ничего такого сакрального в изменении Конституции, если целый народ не хочет быть в составе там какого-то государственного образования, наверное, это вопрос, который мог решиться по-другому, но он мог решиться по-другому при Ельцине, когда не были подписаны Хасавюртские соглашения, но, конечно, он не мог решиться по-другому при Путине, который всегда был чистым империалистам. Но Чеченская война, вторая особенно Чеченская война, которая более свежа в наших воспоминаниях, и которая, кстати, продолжалась очень долго, потому что отдельные очаги сопротивления, по-моему, продолжались чуть ли не до 2009 года, она была матрицей всех будущих войн России. То есть мы, уже тогда было видно, что это война, где абсолютно не щадится гражданское население. Это война, в которой возможно абсолютно все. Это война, в которой были убийства, похищения людей, расправы с гражданскими лицами, когда сжигались целые деревни, были разрушены города. То есть, короче говоря, это война абсолютно варварская, полностью варварская. И тогда уже было понятно, что люди, которые прошли через Чеченскую войну, я имею в виду военных, они просто превращаются потом в зверей, которые привносят эти же нравы в гражданскую жизнь. Это, кстати, то, о чем много писала Политковская. То есть матрица вот этого фашизма, она именно в Чеченской войне.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моей гостьей, писательницей, историком, журналисткой, политологом и редакционным директором «ДЕСК Раша» Галиной Акерман говорим о войнах в Чечне и в Украине, о параллелях и разных подходах к этим войнам со стороны международного сообщества. Уважаемая Галина, вы часто ездили в Украину. Ездили по регионам. Было ли у вас ощущение, что они живут на грани войны?
Абсолютно не было. Вы знаете, я много ездила, кстати говоря, на Майдан, вот второй Евромайдан. Была 3 или 4 раза за время Майдана. Во-первых, я хочу сказать, что там были палатки, вот люди, которые реально прямо вот жили на Крещатике, на площади Независимости, но в основном на Крещатике. Там были палатки по регионам и по городам, чтобы было сразу видно, кто откуда. Так вот, там были палатки тоже из Крыма и из Донбасса. И ощущение было скорее эйфории, чем возможности какой-то войны. И потом, когда появились так называемые зеленые человечки в Крыму, я как раз в этот день, когда об этом стало известно, я была в гостях у одного очень известного такого киевского издателя. И в гости к нему, он прямо для меня собрал гостей, пришло человек 10, ну, из такой вот отборной интеллигенции. И я им говорю: ребята, вы вообще понимаете, что происходит захват Крыма? И они просто начали мне в лицо смеяться, говоря: ну, ты что? Да мы им электричество отрежем, да мы им воду отрежем. Да какой там, какие вообще, о чем ты говоришь? Ну, о чем я говорю, то, к сожалению, то и осуществилось. И, конечно, аннексия Крыма, она была шоком, к ней никто не был готов. Власть в это время была, можно сказать, временная. Янукович абсолютно разоружил армию, там фактически поощрялась коррупция. То есть армия абсолютно никак не была готова. И когда начались вот эти движения пророссийские в разных областях, ведь не только в Донбассе, да, но и в Харькове, но и в Одессе, мы все помним этот печальный эпизод с Домом Союзов в Одессе. Но дело в том, что если бы не было добровольческих батальонов, которые тогда смобилизовались довольно быстро, да, было бы захвачено еще тогда полукраина. Это было именно народное движение сопротивления вот этому захвату. И, кстати говоря, я была в Одессе вот ровно накануне этого 2 мая, и мой знакомый, который меня, значит, прогуливал по городу, мы видели огромный лагерь этих прорусских сил, которые уже тогда собирались, ну, довольно близко от центра Одессы. То есть это была реальная опасность, и вот тогда народ смобилизовался. То есть ощущение войны, оно пришло очень внезапно, Украина абсолютно не была к этому готова. И точно так же, как ни странно, несмотря на то, что была вот эта длительная война в Донбассе, которая никогда не прекращалась, но которая, так сказать, это был более или менее замороженный конфликт, тем не менее, абсолютно никто не верил, или почти никто не верил, что может начаться большая война. Опять из моего личного опыта, мая 21 года, в апреле или в мае 21 года, я предложила Владимиру Ермоленко, известному украинскому философу и общественному деятелю, значит, устроить такой по Zoom круглый стол на тему, начнет ли Россия войну в Украине. Мы провели этот круглый стол. Но я была единственной из 4 участников, да, который утверждал, что эта война возможна. Остальные вообще в это не верили, потому что это настолько было невероятно, что в это было невозможно поверить. Вот это даже несмотря на то, что была концентрация 100 тысяч войск на границе с Украиной и так далее, ну, все говорили, что да, но это политическое давление, психическое давление и так далее. И до последнего дня, кстати говоря, не только в Украине, но и в России. Вот я помню, накануне войны я написала известному политологу, политическому философу Сергею Медведеву. Я ему написала, что, Сергей, начинается война. И он мне написал: «Галя, успокойтесь, спите спокойно, никакой войны не будет». Я думаю, что это просто вот такая природа людская, что вещи невероятные, полностью противные духу времени, полностью противоречащие международному праву. Но в это просто не верится. Вот в чем проблема. Поэтому, несмотря на все там меморандумы Путина, угрозы, речи его и так далее, все говорят: ну, это он блефует, это он давит, это он хочет добиться нейтрального статуса Украины и того и сего. Вот. А войны никакой, конечно же, не будет.
Видели ли вы какие-то сходства с тем, что было в Чечне, и с тем, что происходит в Украине?
Конечно. Это абсолютно очевидно, потому что, как я уже сказала, эта война, она как бы матрица всех будущих российских войн и войны в Сирии в том числе. То есть это война не только против армии, но против гражданского населения. Это война, которая прибегает к самым жестоким методам. Мы все знаем, что произошло в Буче, что произошло в Мариуполе и так далее. И вообще вот эта практика оккупации, она абсолютно советская на самом деле. А именно занимается какой-то там населенный пункт. У них уже заранее, поскольку есть осведомители, есть списки людей, которых надо уничтожить или изолировать, то есть ну, местных как бы активистов. Да? В случае Чечни это были люди, которые как-то были связаны с независимой этой властью чеченской. В случае Украины это люди, которые занимали какие-то посты в местных администрациях, учителя, журналисты. То есть люди вообще, которые вот активно высказывались как бы за Украину, патриоты. Вот, в обоих случаях производится первым делом зачистка, причем очень методичная. Еще раз говорю, у них заранее есть списки. Потом начинаются фильтрационные лагеря. Они были в Чечне, они есть в Украине. Потом начинается каких-то людей расстреливать на месте, каких-то людей уничтожают прямо в фильтрационном лагере, каких-то отправляют на длительный срок заключения, каких-то полностью избитых, изломанных и искалеченных отпускают. Бывает, что и отпускают. Методы те же, грабеж.
В чем главная разница в войнах Чечни, если сравнить с войной в Украине?
Попытка изменения идентичности – это их как бы фишка, потому что они не считают вообще украинцев отдельным народом, то есть они отрицают всю историю Украины, и поэтому они хотят просто уничтожить по возможности украинский язык, по возможности, конечно, вот это устремление в Европу, то есть, короче говоря, сделать из украинцев русских. И Медведев, например, в одном из своих ужасных телеграм-каналов просто написал, что лучше бы они поскорее сдались, потому что мы их будем уничтожать до тех пор, пока они не примут того, что они русские.
Уважаемая Галина, нет ли у вас ощущения, что мир, и в первую очередь Запад, начинает, я взял в кавычки, уставать от Украины?
Это очень опасное явление, и я думаю, что если мир отчасти устает от Украины, в этом есть тоже очень большая работа российских пропагандистов. Не надо забывать, что все страны Запада имеют свои русские лобби, имеют разветвленные сети агентуры, и мы это видим и на телевидении, и в прессе, и в правительственных кругах. Идея очень простая. Россию победить нельзя. Это, собственно, и есть российский дискурс. Поэтому надо договариваться и остановить кровопролитие. Жалко украинцев. Я бы сказала, что есть и противоположная тенденция. Вот во время встречи с Зеленским в Париже, когда Зеленский сюда приехал и был подписан договор о сотрудничестве военном на 10 лет, в голосе Макрона, во всем его, как сейчас говорят, языке, значит, телесном, да, чувствовался такой металл, которого никогда я у него раньше не слышала. Никогда. Вот у него только было такое очень черное, я бы сказала, от озабоченности лицо, когда он последний раз приезжал в Москву, фактически накануне вторжения, и в течение 5 часов разговаривал с Путиным. Когда он вышел после этого разговора на совместную пресс-конференцию, было видно, что они ни о чем не договорились, и что Макрон уже знает, что война неизбежна. Вот сейчас впервые были сказаны, после 2 лет, очень жесткие слова в отношении России, не только по поводу войны с Украиной, но по поводу вообще вмешательства России в европейские, мировые и французские дела. Я, честно, впервые почувствовала вдруг, что в воздухе запахло войной, которая может выйти из-за пределы Украины. То есть сейчас начнется активное перевооружение Европы, и в этой ситуации, конечно, поддержка Украины будет возрастать, а не ослабляться. Уже нету речи об усталости. Другое дело, что мы, Европа, можем не успеть, потому что Европа пока к войне не готова. Перевод на военные рельсы только начался. Франция, например, увеличила в 3 раза выпуск снарядов, но это все равно очень сильно отстает от потребностей. Европа обещала Украине 1 миллион этих снарядов, пока дали 300 тысяч. То есть, короче говоря, современная технология такова, что быстро создать новые поточные линии и возобновить производство не так просто. Кроме того, я говорила со многими французскими военными высокого уровня, они все говорят, что промышленникам сегодня нужны гарантии. Они не могут начать производство очень дорогостоящих вооружений, если у них нет каких-то обязательств от государства на 5-10 лет, потому что никто не будет вкладывать деньги, если завтра вообще все это может оборваться, окажется, что это все никому не нужно. Вот. То есть я думаю, что без Америки ситуация может оказаться критической. А что будет происходить в Америке и с этим голосованием, и затем с избранием или неизбранием Трампа, и какую линию поведет Трамп, все это очень большие знаки вопроса, на которые пока нет ответа. Но Европа поняла, и это уже очень важный шаг вперед.
Уважаемая Галина, в России пропаганда представляет, что якобы в западных странах не любят Россию, ее культуру, не признают ее достижения. Есть ли какие-то основания полагать, что пропаганда права в этом случае?
Франция всегда была исключительно русофильской страной. Вот сейчас как раз моя бывшая коллега Эльза Видаль выпустила книгу под названием «Fascination Russe», то есть «Восхищение или ослепление России», о том, как во Франции воспринимают Россию, почему, собственно говоря, вот такое восхищение. Конечно, большой элемент этого образа России как великой страны связан именно с русской культурой, ее большими писателями, ее балетами, ее художниками, ее музыкантами, конечно. То есть всего, что сейчас так немножко иронически называется Толстоевский. Во Франции, как фактически всюду на Западе, преобладал очень долгое время такой руссоцентристский взгляд вообще даже на всю историю вот этого пространства Российской империи и потом Советского Союза. То есть русская культура была главной, как бы вот русские были центральным народом, а все остальное были какие-то окраины, там, менее значимые. Этот имперский взгляд, он был доминирующим, и он действительно сейчас начал меняться. Оказалось, что, например, Украина, у которой есть свои большие художники, свои большие писатели и так далее, она просто была вне поля зрения. Вот это сейчас меняется. В этом смысле русскую культуру немножко потеснили, потому что появился интерес к другим культурам, и в первую очередь к украинской. А во-вторых, очень трудно сегодня восхищаться культурой народа, который ведет империалистскую войну. Я думаю, что уважение к русским классикам и к современным большим русским писателям, оно никуда не делось и не исчезло. Но в целом, конечно, отношение к России очень сильно изменилось в худшую сторону.
Ну, в Париже, по крайней мере, никто не отменяет спектакли только лишь потому, что их написал Чехов или же Достоевский. То есть,
нет, конечно, но вы знаете, мне кажется, что фактически путинский режим, он нанес гораздо больше вреда русской культуре, чем все призывы украинцев cancel culture.
Гостей очередного 73-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым была писательница, историк, журналистка, политолог и редакционный директор «Дескраша» Галина Акерман. Мы говорили о войнах в Чечне и в Украине, о параллелях и разных подходах к этим войнам со стороны международного сообщества. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в передаче, рекомендуем работу нашей гости Галины Акерман и Стефан Куртуа «Le livre noir de Vladimir Poutine. Черная книга Путина». Париж, издательство Perrin, Robert Laffont, 2022 год.